Подожди, так мое объяснение тоже издали? Удивляюсь, мое тоже. Это надо исследовать по всем языкам. Запишу, маньяк. От дурандая слышу. Давай сравнительным языкознанием заниматься. Все происходит от руки, Мар? Ну, пес с тобой, слушай. Ты вторую часть Фауста читал? Спроси, читал ли я первую. Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по гуно. Нет, первая часть доступна, чего там. Мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. Вот это до меня доходит. Или что нужно нам, того не знаем мы. Что знаем мы, того для нас не надо. Здорово. А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея. Ну, ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем. Только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет «Остановись мгновение, ты прекрасна». Но все, что не раскладывает Мефистофель перед Фаустом, возвращение молодости, любовь Маргариты, легкую победу над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия, ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом. Он видит, что сделать человека счастливым нельзя и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начинает копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу для циничного Мефистофеля, затемненным и безумным, засверкала великая идея осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада, лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтобы отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. «Что это?» — спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле. Дескать, ощутя, что принес пользу человечеству, и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает «Остановись мгновенье, ты прекрасна». Но разобраться, не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда, обезумевший. И лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это? Гимн счастью или насмешка над ним? Ах, Левочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю. Когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки. Жалкий последыш Перрона. Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из Фауста, на одной из своих довоенных лекций, а они тогда были чертовски смелые, я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно. И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой. А вот я люблю и счастлива. Что вы на это скажете? И что ты сказал? А что на это скажешь? Глава 9. 5-го года упряжки. Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своем поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке. Нержин говорил, как поведают давно выношенные мысли. Когда раньше на воле я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье, я мало понимал эти места. Я отдавал им должное. Мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни... Мы живем и в этом смысл. Счастье, когда очень-очень хорошо, вот это и есть счастье, это общеизвестно. Благословение тюрьме. Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья, разреши мы сперва разберем природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную, без единой звездочки жира, ячневую или овсяную кашицу. Разве ее ешь? Разве ее кушаешь? Ею причащаешься? К ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов? Ешь ее медленно? Ешь ее с кончика деревянной ложки? Ешь ее, весь уходя в процесс еды, в думание о еде. И она нектаром расходится по твоему телу. Ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела, питаясь ничем, ты живешь 6 месяцев и живешь 12. Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет? Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так, да так чаще всего и получалось, что именно он разметывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин 5 пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить. Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаем природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим. Так и счастье, Левушка, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним. Об этом сказано еще в даосской этике. Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен. Рубин усмехнулся. Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и все вплетаешь в свой хвост. Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет 18. Не путай, Левка, совсем не так. Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно свои выводы сформулировать? Зачем мне открывать еще раз Америку? На планете философии все земли давно открыты. Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай. Я хотел привести в пример. В лагере, а тем более здесь, на шарашке. Если выдастся такое чудо, тихое нерабочее воскресенье, да за день отмерзнет и отойдет душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня. И случится разговор по душам, или прочтешь искреннюю страницу, и вот уже я на гребне. Настоящей жизни много лет у меня нет. Но я забыл. Я невесом, я взвешен, я нематериален. Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен, и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия. Засыпаю на крыльях блаженства. Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем. Рубен добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия, и немного снисхождения к заблудшему младшему другу. «А что говорят по этому поводу великие книги Вет?» — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой. «Книги Вет не знаю», — убежденно парировал Нержин. «А книги Санкья говорят, счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать». «Здорово ты насобачился», — буркнул в бороду Рубин. «Идеализм, метафизика. Что ж ты не клеишь ярлыков? Это тебя Митяй сбивает? Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая, слушай. Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения есть страдание. Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога. Не философы, веданты или там санкья, а я. Я лично, арестант 5-го года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее. И я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колодьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму, он рассуждал как настоящий, зрячий человек со здоровой духовной жизнью. Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника. А именно так и приходилось ему в тюрьме. «Внемли, дитя! В тебе сказывается неокреплость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши, и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба, как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждением? А ты гордишься своим постоянством?» «Да. Hier stehe ich und kann nicht anders». «Каменный лоб. Вот это и есть метафизика. Вместо того, чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впитывать новую жизнь...» «Какую жизнь? Ядовитую желчь неудачников? Ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу, и в этом видишь свой ум? В отказе от развития ум? В торжестве вашего чертова коммунизма ты насилуешь себя верить и не веришь?» «Да не вера, научное знание, обалдон, и беспристрастность». «Ты? Ты беспристрастен? Абсолютно!» — с достоинством произнес Рубин. «Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя. Да поднимись ты выше своей точки зрения. Да взгляни же в историческом разрезе. Закономерность. Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность. Все идет туда, куда надо. Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис. Лев, пойми, Я не с радостью. Я с болью сердечной расставался с этим учением. Ведь оно было звон и пафос моей юности. Я для него все остальное забыл и проклял. Я сейчас стебелек, расту в воронке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били, потому что у тебя ума не хватало, дура, я по честности должен был отбросить ваши хилые построения и искать другие, а это нелегко. Скептицизм у меня, может быть, сарай при дороге пересидеть непогоду. Утки в дудки, тараканы в барабаны, скепсис. Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений, а ты обо всем лезешь с приговором. Скептику положено атараксия, душевная невозмутимость, а ты по каждому поводу кипятишься. Да, ты прав. Глеб взялся за голову. Я мечтаю быть сдержанным. Я воспитываю в себе только парящую мысль, а обстоятельства завертят, и я кружусь, огрызаюсь, негодую. Парящую мысль. А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джесказгане не хватает питьевой воды. Тебя бы туда загнать, падла. Изо всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы. Да, без твердой пенитенциарной системы государство существовать не может. Так вот тебя и загнать в Джесказган. Что ты там запоешь? Да дурак ты набитый. Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин. А ну, что Ленин? Нержин притих. А Ленин сказал: у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к халуйскому грязному либерализму. Как? Ты не переврал? Точно. Это из памяти Герцена. И касается... Нержин убрал голову в руки, как сраженный. Помягчел Рубин. Схватил? Да, покачался Нержин всем туловищем. Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился. А что? Что? Это язык великого философа. Когда аргументов нет, вот так ругаются. Рыцари языкоблудия. Произнести противно. Либерализм — это любовь к свободе. Так он халуйский и грязный? А аплодировать по команде — это прыжок в царство свободы, да? В захлебе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер ее дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в ее сторону. «Нет, у тебя-таки совсем вывернуты мозги», — отчаялся Рубин. «Ну, определи лучше». «Да хоть какой-то смысл будет сказать так. Скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов». «И кто же тут догматик?» «Я, да». «Неужели я догматик?» Большие теплые глаза Рубина смотрели с упреком. «Я такой же арестант призыва 45-го года. И 4 года фронта у меня осколком в боку сидят. И 5 лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что все до сердцевины гниль, я бы первый сказал: надо выпускать колокол, надо бить в набат, надо рушить. Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений, не прикрывался бы фиговым листочком скепсисом. Но я знаю, что гнило только по видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит, надо спасать, а не рубить. На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему. «Пойми ты, усвой ты железный закон нашего времени. Два мира, две системы, и третьего не дано, и никакого колокола. Звон по ветру распускать нельзя, недопустимо, потому что выбор неизбежный, за какую ты из двух мировых сил». «Да пошел ты вон! Это по хану так выгодно рассуждать. На этих двух мирах он под себя всех и подмял. Глеб Викентич, слушай, слушай!» Теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон. «Это величайший человек! Тупица, Боров тупой! Ты когда-нибудь поймешь, это вместе и Робеспьер, и Наполеон нашей революции. Он мудр, он действительно мудр. Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды. И еще смеет нас всех дураками считать. Жвачку свою нам подсовывает. Глеб Викентич!» «А?» — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина. «Вы не слышали? По телефону звонили». Очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест, стягивая на себе коричневый платок козьего пуха. «Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет». «Да?» На лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места. «Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Левка?» «Антон? С чего бы это?» Вызов в кабинет начальника института в 10:00 вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально равнодушной, но взгляд ее, как понимал Нержин, выражал тревогу. И как будто не было возгоравшегося ожесточения. Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки. «Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство», — сказал он. «С чего бы?» — пожимал плечами Нержин. «Уж такая у нас второстепенная работенка. Какие-то голоса». «Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов», — засмеялся Рубин. «А может, насчет артикуляции семерки?» «Так уж результат подписан, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...» «Да глупости! Чего глупости? Наша жизнь такая! Сожжешь там знаешь где!» Глеб защелкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошел неторопливой походкой арестанта 5-го года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждет только худшего. Глава 10. Розенкрейцеры. По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на 3-й этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол вольного дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона Николаевича Яконова. Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами. Голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз, и больше на совещаниях, чем сам по себе. Инженер-полковник Яконов за 50 лет, еще в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть, чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукого, с величаво уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства. Он широко пригласил: «Садитесь, Глеб Викентьевич». Несколько хохлясь в своем полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола. Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство. Одновременно, не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключенных с их именами-отчествами, кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова. Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими, и выжидающе сел за изящный лакированный столик. Голос Яконова играючи рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования. «Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне, к слову, вспомнить о вас. И я подумал, каким, собственно, ветром вас занесло в акустическую Кройтману». Яконов произнес эту фамилию с откровенной небрежностью и даже перед подчиненным Ройтмана, не присовокупив к фамилии звания майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать. Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот и с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнесся к семерке не как к дорогому покойнику, а как к трупу безвестного пьяницы, найденного под Марфинским забором. Семерка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо. «Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции». Издевается. «Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера». Нагло издевается. «Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я человек деловой». Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и еще не в той близости к вождю народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных суждений. «Ну, так-таки вас спросить откровенно. Ну, что вы там сейчас делаете в акустической?» Нельзя было придумать вопроса беспощаднее. Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил. «Какого черта вам заниматься этой попугайщиной? Стыр, смыр? Вы математик, универсант, оглянитесь. Нержин оглянулся и привстал. В кабинете их было не двое, а трое. Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в черном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренева, довоенного доцента в своем университете. Однако по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним заключенный, и опасаясь ему повредить поспешным узнаванием. Веренев улыбался, но тоже казался смущенным. Голос Яконова успокоительно рокотал. «Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами. Я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса для дорогих воспоминаний и для информации профессором Вереневым о задачах, выдвигаемых перед нами шестым управлением». И Яконов поднял из полуторного кресла свое представительное нелегкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понес его к выходу. Когда Веренев и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни. Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же десятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко голые боксы и камеры Большой Лубянки, серые провонявшиеся пересылки, удушливые отсеки вагонов ЗАКов. Режущий ветер в степи над голодными холодными зэками. Через все это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буковки функций действительного переменного на податливом линолеуме доски. Оба закурили, Нержин волнуясь, и сели, разделенные маленьким столиком. Веренев не в первый раз встречал своих прежних студентов по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твердой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече. Уединенность подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки. Странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды. По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал, застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии ученого. Эвакуация, реэвакуация. Работал 3 года у К, защитил докторскую по топологии. До неучтивости рассеянный Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренева. Множество упорядоченные, множество не вполне упорядоченные, множество замкнутые. Топология. Стратосфера человеческой мысли. В 24-м столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь. А пока... Мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. А как он попал в это ведомство? Почему ушел из университета? Да направили. И нельзя было отказаться. Да отказаться можно было, но тут и ставки двойные. Есть детишки. Четверо. Стали зачем-то перебирать студентов Нерженского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливее контузило, убило? Такие вечно лезут вперед, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя. Или аспирантуру кончают, или ассистентствуют. Да, ну а гордость-то наша. Дмитрий Дмитриевич, Горяинов, Шаховской. Горяинов, Шаховской, маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою черную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных профессорских анекдотов. Душа Варшавского императорского университета, переехавшего в 915-м в коммерческий Ростов, как на кладбище. Полвека научной работы, в поднос поздравительных телеграмм из Милуоки, Кейптауна, Йокогамы. А в 30-м году, когда университет перестряпали в индустриально-педагогический институт, был вычищен пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым. Говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца-профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привез указание этого не трогать. И не стали трогать. До того стали не трогать, что в чуже становилось страшно. То напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога, то на публичной лекции о своем кумире Ньютоне прогудит из-под желтых усов. Тут мне прислали записку. Маркс написал, что Ньютон материалист, а вы говорите идеалист. Отвечаю. Маркс передергивает. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный ученый. Ужасно было записывать его лекции. Стенографистки приходили в отчаяние. По слабости ног, усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал и все время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоем, деля работу, записать, а за вечер разобрать, душу осеняло нечто, как мерцание звездного неба. Так что же с ним? При бомбежке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренев точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший Стивка, говорят, сейчас грузчиком в Нью-Йоркском порту. Нержин внимательно смотрел на Веренева. Ученые головы, вы кидаетесь многомерными пространствами. Отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари. Это была недоработка, временный загиб. Дети припомнили унижение отца. Это грязное предательство. И кто это знает? Грузчиком, не грузчиком? Оперуполномоченные формируют общественное мнение. Но за что... Нержин сел. Нержин усмехнулся. Ну, а за что все-таки? За образ мыслей, Петр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей. В Японии. Но ведь у нас такого закона нет. У нас-то он как раз и есть, и называется 58-10. И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свел его с Вереневым. Шестое управление прислало Веренева для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков. И Вереневу радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды. Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы. Петр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придется сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, облажась бутафорией, под затаенно любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были его первая тридцатилетняя зрелость. Конечно, завиднее достичь зрелости в своем исконном предмете. Но зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницей одной пошевельнуть, и отлетит у Нержина голова? Как говорится, что тебе надо больше всех? Больше всех, что тебе надо? Так отдаться в лапы осьминогу криптографии? 14 часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теории вероятности, теории чисел, теории ошибок. Мертвый мозг, сухая душа. Что же останется на размышление? Что же останется на познание жизни? Зато шарашка, зато не лагерь, мясо в обед, сливочное масло утром, не изрезана, не ошершавлена кожа рук, не отморожены пальцы, не валишься на доски замертво бесчувственным бревном в грязных чунях, с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник. Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела? Милое благополучие. Зачем ты, если ничего кроме тебя? Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник. Все доводы сердца — отойди от меня, сатана. Петр Трофимович, а вы сапоги умеете шить? Как вы сказали? Я говорю, сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить. Я, простите, не понимаю. Петр Трофимович, в скорлупе вы живете. Мне ведь, окончу срок, ехать в глухую тайгу на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею. Как проживу? Там медведи бурые. Там Леонардо Эйлера функции еще 3 мезозойских эры никому не вознадобятся. Что вы говорите, Нержин? В случае успеха работы вас, как криптографа, досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве. Эх, Петр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца моего лагерного друга. Одна дьяка, что за рыбу, что за рака. Дьяка — это по-украински благодарность. Так вот, не жду я от них дьяки. И прощения я у них не прошу. И рыбки я им ловить не буду. Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу. «Ну как, розенкрейцеры, договорились?» Не поднимаясь, твердо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил: «Воля ваша, Антон Николаевич, но я считаю свою задачу в акустической лаборатории незаконченной». Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло с уставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал: «Математика и артикуляция. Вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Идите». И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте: «Нержина списать». Глава 11. Зачарованный замок. Уже много лет, военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера отдела специальной техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окоемкой и тремя крупными звездами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порой сделать эрудированный доклад перед высокочиновными слушателями, порою умный цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно 1000 рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей отдела. Увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста, вновь чтил своим присутствием или долбленые корыта их черных гробов, или золотое коронование героев. Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском золотой звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлетов и глубин. Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января 1948 года. В этом январе отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию, такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с желтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфина, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие: «Зачем мне эти передатчики? Квартирных воров ловить?» И срок удал до 1 января 49 года. Потом подумал и добавил: «Ладно, до 1 мая». Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали и определили Яконову вытаскивать Марфина самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами. Яконов вспомнил замаранность своей анкеты, он 6 лет просидел в тюрьме, и смолк. С тех пор, скоро 2 года, пустовал кабинет главного инженера отдела в апартаментах министерства. главный инженер, дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упраздненного алтаря. Сперва даже приятно было самому поруководить. Устало захлопнуть дверцу в персональной победе, убаюканно домчаться до Марфина, миновать в оплетенных колючкой воротах вахтера, отдающего приветствие, и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами Марфинской рощи. Начальство еще ничего не требовало от Яконова, только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рок изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом. Английская и американская покупная аппаратура, немецкая трофейная, отечественные зэки, вызванные из лагерей, техническая библиотека на 20 тысяч новинок, лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела, наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских, и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрепанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвертом году после военного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом. Медленно, бережно, будто он из хрусталя. Передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и из-под лобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре. Германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории. Все это было изложено в рапорте заключенного Рубина на имя инженер-полковника. И было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину, в арестантском просторечии Шишкину-Мышкину. Ибо что теперь делать? Не рапортовать же выше о своей оплошности. А момент все равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущербленной секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку. Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашки, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе. Кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк. Зэки же с покрикиванием «раз-два» взяли, опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтобы их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками. Всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами в лагерь ночевать. Так в этом волшебном замке, отделенном от столицы, и ее несведущих жителей очарованную огнестрельную зоной, лемуры в черных бушлатах создавали сказочные перемены. Водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб. Между тем, благоучрежденное заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате еще один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками, скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником, инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник особой и специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того, при трагических обстоятельствах. Однажды вождь всего прогрессивного человечества разговаривал с китайской провинцией Яньнань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински: «Лаврентий, какой дурак у тебя начальником связи, убери!» И Мамурина убрали, то есть посадили на Лубянку. Его убрали, однако не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний, судить ли, за что и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули четвертную и закатили бы в Норильск. Но помни истину: сегодня ты, а завтра я. Вершители МВД попридержали Мамурина. Когда же убедились, что Сталин о нем забыл, без следствия и без срока, отправили на загородную дачу. Как-то летним вечером 48-го года на Марфинскую шарашку привезли нового зэка. Все было необычно в этом приезде. И то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине. И то, что сопровождал его не простой вертухай, а начальник отдела тюрем МГБ. И то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.